Сегодня у нас, можно сказать, очередной, а с другой стороны и заключительный, можно сказать, урок, где мы снова обратим внимание на очень важную тему, как душепопечительство. Вообще скажу, эта область, она очень, скажу, обширна, и практически методов очень много. И методы могут быть весьма разные. Это вы знаете, друзья, я скажу, как вот в вопросе воспитания у детей. Я человек семейный, имею 4 детей. И хочу вам сказать, что вот один отец, одна мать, а дети 4, вот все абсолютно разные. И скажу вам, что вот каждому надо свой какой-то определенный метод. У меня старший сын. Мы когда его в детстве наказывали, ну, физически так, для него это было очень ранимо. Ему достаточно было просто какой-то морали, и этого достаточно. А вот у меня дочери росли, и им надо было только через мягкое место. Для них более было доходчиво. Но это, скажу, знаете, методика, каждой отдельной семьи. Те принципы, или те, можно сказать, приемы, которыми я пользовался в воспитании, возможно, они абсолютно не подходят к другой семье, к другим детям. Скажу, что в вопросе душепопечения, я скажу, что вот и нам, служителям, вам, регентам, вообще всем людям, работающим с людьми, надо быть очень чувствительными, это раз. А с другой стороны, скажу, что мы должны во всех путях познавать нашего Бога, который нам может подсказать, так или иначе действовать. Я хотел бы несколько слов повторить то, что мы вчера с вами говорили. Мы говорили о том, что регент – это человек не только как музыкальный, как специалист в хоре, знающий ноты, имеющий дарования. Это прежде всего человек, которым пользуется Бог. Это человек, который имеет общение с Богом. Это духовный человек. И мы говорили о том, что душепопечительство меняется ему как одна из граней его служений. И скажу, от этого, можно сказать, многое зависит. Потому что если у человека есть контакт с людьми, есть понимание, я скажу, это успех в служении. И мы от этого, я скажу, никуда не уйдем. И мы говорили о том, что душепопечение – это есть состояние озабоченности, состояние переживания о том, чтобы не только преподать какую-то там нотную грамоту или хороведение, но вместе с тем, чтобы все-таки заботиться, и мы дополняем друг друга в духовном таком становлении. И мы говорили о том, что фундаментом душепопечения, естественно, является учение Христа и сама личность Христос. Когда мы в основу ложим учение Господа нашего Иисуса Христа, и не наша какая-то там философия и все прочее, хотя мы не говорим не о методах, а о фундаменте, это однозначно. А методы могут быть различны. Я вспоминаю один пример. Значит, в Одессе группа подростков практически, родители возопили, потому что некоторые из них перестали даже ночью спать по подвалам, чуть ли не целая банда. И тогда братья, вот это на Перестепе был случай, они решили сделать эксперимент. То есть один из методов, как все-таки спасти их, как все-таки как-то вниманием. Один из родителей предложил, вот я жертвую свою машину. Давайте мы вот все-таки, может быть, это в основном были мальчики. Давайте мы, говорит, техника, устройство, правила, вождение. И параллельно со всем, что есть земное техническое, они преподали духовные. Принципы устройства двигателя, почему он работает, все перевели на духовную сторону, как по-человечески, в плане правил, всех предопределений Библии и все прочее. Машину убили, но детей спасли. То есть это один из приемов, один из принципов. То есть возможно, где-то в колхозе это дело не прошло бы. Но в городе, в условиях, детей спасли. Машина, конечно, пострадала. Поэтому, друзья, я сегодня хотел бы с вами поговорить о методах душепопечения. Какие все-таки можно приемы? Я скажу, друзья, я не учитель. Просто хочу поделиться теми переживаниями, может быть, той опытностью, через которую я сам прошел, где на сегодня сам переживаю, потому что тоже вот имею большую церковь, и скажу, у нас есть несколько хоров, и это разные люди, разный возраст, разная среда, и где хочется, чтобы все-таки оно все-таки, ну, было правильно, был какой-то определенный успех. Бог не запрещает применять разные методы. Абсолютно нет. Главное, чтобы в конечном итоге, то есть поправить состояние души человека, вывести его с того состояния, в которое он вошел. Это очень важно, это нужно. И в служении, когда вы войдете полноценно, вот так полностью, вы поймете, что это одна из очень важных составных вашего служения. В послании к Филиппийцам, 2 глава, в 4 стихе написано, что не о себе только каждый заботится, но каждый и других. Вообще скажу, что апостол Павел, мы читаем послание к Филиппийцам, во 2 главе он пишет о Тимофее. Вот смотрите, как он отзывается о нем. И он говорит так, что «Вскоре, надеюсь же в Господе Иисусе», это 2 глава Филиппийцам, мы читаем с 19 стиха, «Вскоре послать к вам Тимофея, дабы я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом, ибо я не имею никого равного, усердного, кто бы столь искренно заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Вот здесь есть очень серьезное предупреждение. Здесь пример именно, что он был искренним и был усердным. Я скажу, друзья, есть опасность. Вот искренность – это не всегда еще правильно. Вот я вам сейчас задам один вопрос. Скажите, когда апостол Павел шел в Дамаск, он взял письма. Как вы думаете, он был искренним или не был? Он был искренним. И он считал, что он делает правильную работу. Он готов был положить себя. Он знал Бога, он любил Бога. Смотрите, происходит встреча у Павла или у Савла с Иисусом Христом. И когда свет его сел, когда он услышал голос, вот первое что, если бы человек не знал Бога, у него так вопрос не стоял. Господи, что повелишь делать? Боже, я понял, что я что делаю неправильно. То есть человек, который знает Бога, даже если он искренно, и в искренности, если он где-то заблуждается, то он готов всегда сказать, Господи, а вот что дальше повелишь делать? Господи, я готов. Надо письма, я брал письма. Надо, я готов их сегодня порвать. Надо, я готов вернуться назад. Человек, который знает Бога, имеет общение с Богом, он готов именно делать то, что Бог повелевает. Даже если он что-то делает и неправильно. Мы должны понимать, друзья, что в жизни мы должны, духовные работники, я понимаю, что люди, которые работают с людьми, это духовные работники. Люди – это не ящики, которые можно переставить с места на место. Это надо иметь особый подход. Поэтому, друзья, вот первый метод, который бы я предложил бы, еще одну мысль скажу перед этим. Вы знаете, есть еще одна опасность. Вот вы сейчас вот приедете с курсов, и, естественно, здесь вам что-то преподали. Вам преподали, как говорится, науку определенную, и очень важно, чтобы, братья мне тоже говорят, что вот придут молодые регента, им нужно дать какое-то поприще, дать работу, чтобы все-таки была практика, чтобы оно было наработано все. Но я скажу, наряду с той грамотой нотного стана и музыкально-хорового служения, вы должны помнить очень важную сторону духовную. Почему? Потому что есть еще одно серьезное предупреждение. Здесь написано такие слова. Мы читаем вот второе послание Иоанна, там одна глава, 8 стих, написано: «Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду». И, друзья, я вам скажу, что вы должны сегодня жить принципом аккумулятора. У аккумулятора принцип работы так. Его зарядили хорошо, то есть, и он эту энергию аккумулировал в себя, в свои батареи, а потом он отдает. Это очень правильный принцип. Поэтому сегодня вы должны аккумулировать все знания, буквально все, чтобы потом, придя в практике, в церквях, эту энергию отдать. Итак, почему? Потому что можно, друзья, есть опасность что-то забыть и упустить, проявить какую-то нерадивость. Первый метод в плане душепопечительства, я скажу, это метод общего воздействия, можно сказать, или воспитания. Ну, давайте мы так практически придем. Вот вам поручили служение, и вы пришли на спевку. Я считаю, это неверно, если пришел регент, так, встанем, помолимся. Он там быстренько промолился или кому-то поручил помолиться, все, и вперед. Я вот сколько наблюдаю, мне очень нравится, что все-таки вначале читается Слово Божье. Пусть оно будет кратким, недолгим, но читается Слово Божье. Когда можно... это использовать в начале, допустим, к примеру, я понимаю, сестры, может быть, некоторую особенность вашего служения, хорошо было бы, если, ну, к примеру, это хор, где есть братья, и кому-то из братьев поручить прочитать слово, но вы, как регент, имеете полное право сделать какие-то комментарии, общие такие замечания или пожелания. Другое дело, если сестры занимаются, допустим, там с детьми, подростковой, там немножечко другая, но мы это... чуть попозже порассуждаем. Итак, первый метод – это метод общего воздействия и воспитания. Когда само построение служения, вы пришли на спевку, прочитали Слово Божие, молитва, вы сделали какие-то комментарии. Если они неуместны в начале, можно сделать в конце, подвести итог и что-то сказать. Но это очень важный момент. Еще можно практиковать, делать хоровые членские собрания. Может быть, не столь часто, не каждую спевку, не подумайте. Но делать хотя бы, может быть, там, ну, если в этом есть нужда, и можно раз в квартал или раз в месяц, допустим. А если все, слава Богу, то это хорошо. То есть это тоже мера как бы общего такого воздействия. Второй метод, друзья, это метод индивидуального подхода. Ну, к примеру, вот есть в хоре, ну, член хора. Вот у нас была одна проблема, мне пришли уже хористы, пожаловались и говорят: слушайте, ну поговорите с этим братом, ну как клоун. Выдаст, как какой-то верующий анекдотик, кто или еще какой-нибудь, чтобы только вызвать смех и какое-то внимание на себя. И, ну, есть люди, которые систематически опаздывают или там систематически разговаривают. И, возможно, не всегда это будет полезно, если так сразу на хоре общим планом этого человека там поднять или ему указать. Почему? Потому что есть люди очень разные по укладу. Здесь очень важен тоже метод, то есть у регента должен чувствовать, он должен знать своих людей, и он должен иметь, ну, индивидуальный подход, чтобы все-таки, ну, как-то подойти, предупредить лично. Это один из принципов, я скажу, даже библейских. Хотя там принцип, ну как звучит, если против тебя брат согрешил, один на один поговори, возьми свидетелей, а потом скажи церкви. Но я скажу, этот принцип, он срабатывает даже и в этом варианте, что лучше подойти один на один. То есть вы избежите, может быть, какой-то конфронтации или каких-то осложнений на хоре. Почему? Потому что там другой принцип срабатывает. Вырывая плевел, мы что можем повредить? Пшеницу. То есть, тут надо очень иметь от Бога такое откровение и чуткое ведение, чтобы все-таки как правильно понять ту или иную ситуацию. Вот послание к Галатам, мы читаем 6 глава, там первые два стиха написаны такие слова. «Если и впадает человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляете такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело». Вопрос в том, друзья, что мы при обличении, мы должны наблюдать за собою. У меня был один горький опыт. Мы с женой поженились, просто, наверное, несколько лет, и однажды у меня в церкви на Украине была такая ситуация. Короче, одна из сестер, ну, в неправде, можно сказать так, была уличена, и она в неправду вела меня, и жену, и маму, и тещу, я шибко возревновал. Я эту сестру как перед собранием ее поймал, короче, ну, вычистил ее, на что только был способен. Там и слова были, и эмоции, и все прочее. И я считаю, что я, ну, неправильно поступил, ну, один на один. Но выговорил ее, можно сказать, это неправильное слово, короче, выпаскудил ее под первый номер. И смотрю, эта сестра одну неделю в собрание не приходит, вторую не приходит, мне пресвитер говорит: брат Миша, надо идти до этой сестры и просить прощения. Я говорю: за что? За то, что обличал без любви. Я говорю: да-да-да, пойдем. Он взял еще одного брата, и мы втроем пошли. Вы знаете, я к ней шел домой, как волна убой. Во мне внутри все тут протестовало. Думаю, ну, нахалка, думаю. В неправду я иду еще просить прощения. Я вам скажу, я просил прощения. Но это прощение у меня было только тут на устах. Я это понял через года два. Бог мне урок преподал хороший. Когда я это понял сердцем, что даже когда мы обличаем или мы с кем-то беседуем, то мы должны за собой наблюдать. Этот принцип очень важный, когда мы наблюдаем за собой. И даже обличать нужно тоже уметь. В жизни я старался, друзья, всегда быть как-то... Вот я понимал, что вот в моей жизни все, что происходит, это не стечение обстоятельств, не случайность. Бог какие-то уроки нам в жизни дает. Даже когда мы где-то горим, и у нас не получается, я вам скажу, что это Бог с нами разговаривает. И я благодарю Бога за этот урок. И как-то Бог даровал милость, я старался в жизни вот быть, ну, очень внимательным и осторожным, когда беседуешь с людьми. Третий метод, друзья, это метод общественного воздействия. Именно, вы знаете, есть люди, с ними начинаешь беседовать, они митингуют там, они выступают, они, ну, сопротивление такое страшное, ну никак. Ему говоришь: хорошо, выставлю тебя на общество, подниму тебя и скажу. И пусть люди скажут, это так или не так. Для некоторых это не для всех. Они говорят: ну что, ну, выставляйте. Для других это просто крах. Это конец. И они говорят: ой, нет, ради Бога, готовы расстелиться, готовы уже и осознать, и забрать все свое назад, и исправиться. У Иуды есть написано так: иных спасайте страхом. То есть страх перед публичным таким, может быть, представанием. И этот один из методов, где мы можем пользоваться в жизни, что: слушай, ну если ты не остановишься, я вынужден буду поставить тебя перед хором. Мы открыто скажем, что мы этот грех покрывать не будем. Или вот это попустительство, которое сегодня ты его притворяешь в жизнь, оно недопустимо на хоре. И мы это продадим общественной огласке. Скажу вам, в борьбе вот с наркоманией, чего больше всего боятся наркомании, они боятся общего такого обозрения и гласности. Когда у нас возникла проблема возникла, и нам поступили сигналы, что что-то связано с наркотиками, я поделился с одним из служителей большой нашей тут в городе Славянской церкви. Я тогда жил еще в апартментах, он у нас был менеджером, он представитель Второй Славянской церкви, он сейчас уже уехал из города. Да, я говорю: Михаил Антонович, скажите, я слышал, что у вас во Второй Славянской тоже там была проблема, связанная с наркоманией. Что вы сделали? Он говорит: первое, что придали гласности и общественности. А эта вся мракобесия, она, говорит, убегает конкретно со света. Поэтому я вам скажу, что это один из методов, который тоже очень хорошо срабатывает. Четвертый метод, друзья, это метод закрытых дверей и открытых окон. Я вам сейчас объясню этот принцип. Вот смотрите, у Даниила возникла проблема. А возникла проблема из-за того, что у Даниила всегда были окна открыты. и молитвенная жизнь была на своем месте у этого мужа. И вот возникает серьезная проблема. Даниил знал, что вышел указ. И Даниил прекрасно понимал, чем это пахнет. Вы посмотрите внимательно на действия Даниила. Даниил не бежит к царю. Даниил не бежит к друзьям, чтобы ходатайствовать там перед царем. Даниил молится. В нашей практике могут возникнуть проблемы. И мы молимся. Скажите, вот я задам вам вопрос. Когда молился Даниил? А вы знаете, о чем он молился? Там написано, он молился и просил у Бога милости. Я вам задам вопрос. Бог ответил на его молитву или не ответил? Как вы думаете? Ответил только в свое время. Я скажу, на первую просьбу Бог не ответил. Я понимаю, Бог отвечает, если Бог бы его убрал бы и не допустил бы львиный ров. Представьте, друзья, Даниил молится, а Бог не отвечает. А тучи сгущаются, и Даниилу надо опускаться в ров. Скажите, у нашей жизни, когда мы молимся, по нашим человеческим понятиям, нам надо, чтобы нам Бог как ответил? Все, царь переменил мысли, издал другой закон. Вот это Бог ответил на молитву. Но Бог молчит. Бог не отвечает. Мы не находим текст. Я внимательно этот текст изучал. Очень правильно брат ответил, что Бог ответил, но в свое время. Бог знает, когда нужно эту милость даровать. У Бога другой план был. Иногда, когда у нас возникают проблемы в нашем служении, и даже если нам Бог не отвечает конкретно и прямо по данному факту, это не значит, что Бог не слышит, что Бог не отвечает. Возможно, у Бога, друзья, есть другой промысел. И, возможно, Бог создал вам такую обстановку в хоре. Он, может, чему-то хочет другому научить. Или у Бога есть, свой подход. Даниилу надо было. Иногда и нам надо, друзья, спускаться в ров, быть между львами. Но мы видим, какой все-таки прекрасный конец. Финал был славным. Бог действительно проставил имя через этого мужа. Это принцип открытых окон. Когда мы молимся, наша молитва на жизнь не прекращается при любых обстоятельствах. И Даниил говорит, что я раб Бога живого. Я, говорит, ничего плохого не сделал. Но Даниил остался неизменным в уповании на Бога. И он сказал, Господи, ну что ж ты за Бог? Почему ж ты не отвечаешь? Мало того, что я в плену, мало что мое положение, как жить как на волоске. Я раб презренный, хоть и при царском дворце. Ну, Господи, ну почему ж ты мне не ответил? У Даниила этого нет. Даниил остается верным, непоколебимым. И он оставляет все действия за Богом. Друзья, в этом успех любого христианина в служении, когда он оставляет за Богом последнее слово, и он в уповании на Бога остается при открытых окнах. А метод закрытых дверей, он написан в Евангелии от Матфея, 6 глава, там 6-7 стих, что когда ты молишься, да, что нужно сделать, куда нужно зайти? В комнату написано, свою, да? Когда же молишься, войди в комнату твою, затвори дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно, а молясь не говорите лишнего. Вопрос стоит в том, друзья, что это один из методов закрытых дверей, когда, видя проблемы, мы идем к Богу, и мы молимся, мы эту проблему предаем ее Богу. Мы говорим, Господи, вот у меня неудачная спевка, вот у меня тяжелые люди, возможно, у меня еще какая-то ситуация, что-то, возможно, даже в семье. Когда мы используем этот принцип закрытых дверей, мы молимся Богу в тайне. И мы не говорим лишнего. Псалмопевец говорит так, молчал даже я добрым, и моя скорбь подвиглась. Вопрос этот очень, то есть этот метод очень, скажу вам, эффективен метод закрытых дверей и открытых окон. Поэтому пусть вот в вашем служении этот метод будет очень использован. В этом эффективность вашего служения. Пятый метод, друзья, это метод, когда вы имеете полное право пригласить либо одного, ну, ответственного регента, то есть служителя, или, может быть, ответственного регента в объединении, и для того, чтобы, может быть, провести какую-то работу с хором. Я скажу, это уместно, это тоже на своем месте. Это один из методов, где повышается определенная дисциплина. Мы вот, допустим, у нас в церкви, тоже так, работа с хором, и мы хотели провести посвящение в хоре. Мы составили вот такой небольшой, как бы, буклет, или, как сказать, пособие для, вот, как регентов, так и хористов. И мы вот в этом буклете написали такие, как общие положения, обязанности каждого хориста, права и обязанности регента и меры взыскания. И очень хорошо, когда можно каждому хористу, вот так мы планируем дать такую закладочку, и пусть каждый дома периодически читает. Это очень полезно, чтобы каждый знал свои права и свои обязанности. Зачастую хористы очень хорошо знают права и обязанности регента, а свои они порой забывают. Поэтому, друзья, я скажу, что это тоже один из методов, который тоже помогает в плане душепопечения. Я хочу еще вот остановиться на нескольких моментах. Значит, у нас разные хоры бывают. И скажу, может быть, ни один из этих методов, он, может быть, и не сработает эффективно. Почему? Ну, допустим, к примеру, вот у нас есть в церкви детский хор. Он где-то насчитывает 80 человек, вот у нас сестра Марина занимается. И я скажу, слушайте, вот эту гвардию, я так выражусь, ее удержать очень сложно. Я проудивляюсь, как все-таки нелегко нашим сестрам, которые все-таки они, потому что у нас сестра Наташа, вот долгое время занималась с детками, она вот уже передает вот сестре Марине это служение, они сейчас совместно трудятся. И я вам скажу, что я вот удивляюсь все-таки, как трудно вот эту публику все удержать вот во внимании. И там, ну, другие нужны методы и подходы. Поэтому тут действительно, может быть, больше всего срабатывает принцип закрытых дверей и открытых окон. Вот скажу вам, хор подростковый, это уже, ну, другой контингент людей. Мы недавно собрали 3 группы подростковые, ну и решили, ну, нам надо было там подготовить, чтобы несколько гимнов. И вот я вам поделюсь, пришли, нас было 6 взрослых людей. Нас было 2 служителей, значит, 2 регентов, и там еще были директор воскресной школы. И мы зашли. Я вам скажу, что американская система воспитания и образования, она очень пагубно влияет на наших детей. Потому что их воспитывают в Америке так. Наши дети взяли в домашнюю школу, и я повез свою дочь на один из уроков, надо было повезти. И вот я, значит, мы зашли, я сразу не понял. Сидит это русский ученик. Сидит, одна нога у него на стол. Он так развалился в кресле, я сразу не понял его. А мне уже потом дочь говорит, папа, то, говорит, сидел ученик. Это русские, это не американцы. И скажу, мы когда зашли, вот нас было 6, шум, галдеж. Там регент пытается что-то там, какой-то порядок, а у них... Ну, естественно, я вам скажу, я в жизни воспитан в строгой семье. И меня родители воспитывали так, что если пришел старший, ты должен умолкнуть. Если пришел старший, ты должен уступить место. Если пришел старший, все внимание ему. А тут ноль. Ну, естественно, мне пришлось немножечко округлить глаза, повысить голос, чтобы как-то всех привести в чувство. Хотя я скажу, это не украшает нас. Но иногда, ну, естественно, реакция последовала положительная, хочу вам сказать. И, естественно, это тоже отдельный контингент людей, чтобы все-таки иметь какое-то определенное воздействие и внимание. Но что для подросткового периода очень важно – чтобы регент завоевал уважение, симпатию и авторитет. Я вам скажу, вот у нас в церкви есть один брат, который проповедует, его подростки очень любят. И они даже смотрят, у нас график проповедников, когда будет проповедовать дядя Сережа Рытиков. Вот они его любят слушать. И вот он завоевал вот симпатию, и они будут его слушать, надо и час, и два. Поэтому я вам скажу, очень важно, когда регент входит в хороший контакт с этими детьми, когда он становится сначала другом, а потом регентом. Это тоже важная работа в плане душепопечения. Молодежный хор, там своя специфика. Я не знаю, может быть, я сужу по своей церкви, но у нас много молодежи. Но вот представьте, у нас в один год в церкви 13 браков. 26 человек раз хора и ушли. Обычно люди после брака уходят. И регент молодежного хора говорит: брат Миша, ну такая текучесть кадров. Давайте хотя бы, скажем, семейным, пусть не до первого ребенка еще поют в хоре, чтобы хоть как-то подготовить. Потому что так, одни ушли, вторая партия из школы воскресной вливается в молодежь. То есть там очень большая текучесть. И с другой стороны, мы понимаем, что у нас в хоре молодежном участвуют члены и не члены церкви. И мы понимаем, что это одна из первых ступеней, где они могут себя как бы в служении показать, кроме там тех же программ, в которых они участвуют. И мы заинтересованы как-то их привлечь к этому пению. Поэтому там тоже нужен свой подход, и там тоже надо просто правильное понимание. Может быть, мы не сможем потребовать но таких требований, как, к примеру, мы предъявляем основному хору. Потому что основному хору мы предъявляем служение как ко второму проповеднику, как служение левитам. И там абсолютно другой подход. Хорошо, когда есть и мужская группа или мужской хор, который может петь. Еще несколько слов скажу об общем пении. Очень хорошо, когда регент, все-таки он имеет в виду, что он разучивает гимны. Я не знаю, вот, Вера Ивановна, вот песня «Возрождение», которая вот новая сейчас, вот новый сборник вышел, к нему ноты есть? Есть ноты, да? Первый том, да? То есть там все эти гимны есть. И в такой же нумерации, да? Это прекрасно. Дело в том, что не все церкви сегодня еще перешли на новые сборники. Допустим, наша церковь не перешла. Не перешла не потому, что мы не хотим. До нас сборники еще не дошли. Прошла партия, мы укомплектовали одну церковь, другую церковь укомплектовали, вот у нас в объединении. Но чтобы не было вот этого сбоя, мы пока вот еще большие церкви не перешли, потому что у нас нет наличия, но надеемся, что оно придет. Поэтому я скажу, очень хорошо, когда регента, они все-таки разучивают гимны общие. Потому что вот я и с нашими регентами беседовал. Это так, определенное количество. Старые гимны уже не такие запетые все. А ассортимент-то большой, там 800 чем-то номеров. И можно разучивать и какие-то новые. И вот у нас, допустим, Анатолий Васильевич, регент в основном, они на хоре некоторые гимны разучивают. Разучивают хор так, как в авангарде. А сама церковь уже прислушивается и поют в общем. Это очень хорошо, когда репертуар разрабатывается. Я когда жил на Крайнем Севере, и церковь молодая, и у них там мелодии, извините, от фонаря брали вообще. И когда к нам приехал регент, и я очень был рад, из Бендер, и мы, я говорю: Вадим, давай учить церковь, давай, у них там какие мелодии вообще. Там и на народные мотивы, и не пойми на какой. И, да, я вам скажу, что мы уделяли церковное время. Мы уделяли 15 минут, 20 минут в начале, в конце, и мы разучивали, и прошло время. Я скажу, что мне нравилось, они любили все петь. Они пели, вот мы когда вечерами собирались петь, и у них по Библии вопросов. Того, чего у нас порой к стыду у верующих традиционных нет. Мы собрались, и мы начинаем перемывать то служение, то проповеди чьи-то, а у них абсолютно, у них все хорошо, все назидательно, и они очень любили петь. Поэтому, друзья, вот мы сегодня с вами порассуждали о таких методах, их немного, но пусть хотя бы даже в той, может быть, скудости или в немощи моей, то, что я лично сам переживал, то, что сам практикую в служении, так поделился, может быть, есть более какой-то материал и другие какие-то методы. Поэтому пусть Господь в вашем служении благословит. И в заключении я хочу вам одно пожелание оставить, друзья. И один стих, который записан, второе послание к Коринфянам, 13 глава, 11 стих. Второе послание к Коринфянам, 13 глава, 11 стих. «Впрочем, Здесь написано «братья», я скажу «и сестры, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами». Скажу, друзья, что ваше служение, оно должно приносить вам радость. Вы должны это служение всегда усовершенствовать, шлифовать его. Понятно, что это служение, работа с людьми, оно принесет вам какие-то трудности. Пусть Бог будет утешением вашим и поддержкой. Чтобы вы могли найти единомыслие и понимание, если у вас есть еще регента и христы, и священное, то есть, и чтобы все-таки у нас мирный был подход к разрешению всех проблем. И далее написано, что если мы себя будем в таком состоянии хранить и к этому стремиться, то Бог дает чудное такое обетование. Бог любви и мира будет с вами. Он будет со всеми нами. И пусть Господь нас в этом всех благословит. Давайте об этом месте еще раз помолимся. Аминь.